В январе 1580 года инок Трифон добрался до города Слободской, жители которого вносят первый весьма значительный вклад в создание будущего Успенского монастыря в городе Хлынове.
Дело в том, что автор «Жития», он ведь не случайно отсылает нас к тем событиям, которые произошли в Слободском. То есть все-таки храм в Слободском был разобран и перевезен сюда. Вот. И последующие события, вот, они как раз нам говорят, что преподобный Трифон этого не забыл.
Жители Хлынова и еще четырех соседних городов поддерживают желание инока Трифона об устроении монастыря и в тот же год отправляют его с челобитной в Москву к царю Иоанну Грозному. Государь распоряжается дать грамоту об устроении монастыря, выделить земли и сверх того жалует для новой обители колокола и богослужебные книги. А митрополит Антоний рукополагает Трифона сан иеромонаха. Положение обители еще более упрочилось через несколько лет, когда у Трифона появился влиятельный помощник, воевода Василий Овцин.
Тут мы с вами просто должны вспомнить о том, какой фамилии принадлежал воевода того периода Василий Овцин. Вот. А тем более его родство, да, то есть и его братья родные, начавшие с опричнины, не были последними людьми, хотя и числились по Костроме, практически все они. Вот. Но сам Василий Овцин закончил свою жизнь московским дворянином.
Воевода принимает самое деятельное участие в обустройстве новой, постоянно разрастающейся обители. На тот момент она уже насчитывает более 40 человек братья. Василий Овцин сплотил вокруг нее вятское общество и попечителей. На их средства в монастыре строят деревянную Успенскую церковь, а 6 верхов шатровых с оглавами, имеющие 5 пределов по числу вятских городов, принявших участие в создании монастыря.
Когда воевода несколько дней подряд на Светлой Седмице после Пасхи собирал местных зажиточных людей, купцов, да, то есть, как бы мы сказали современным языком, элиту. Вот. Это говорит о том, что и воевода сам достаточно пристально внимал тем чаяниям и заботам, о которых ему говорил преподобный.
В 1584 году земной путь собирателя земель русских Иоанна Грозного заканчивается. На престол вступает его сын Федор Иоаннович. Через 4 года после этих событий Трифон вновь посещает Москву. Будущий патриарх Иов возводит его в сан архимандрита, а царь жалует Хлыновскому монастырю богатые угодья.
Во-первых, надо понимать ту ситуацию, в которой все это было. Это только-только-только нарождающееся патриаршество на Руси. Только-только. Вот. И как это ни парадоксально, да, именно благодаря, может быть, амбициям честолюбивым Бориса Годунова это произошло. То есть до этого периода все-таки был митрополит. Да? То есть это был не патриарх. Вот. И, конечно, такое новшество, да, такое открытие совершенно другой духовной жизни, совершенно другой, вот, нового уровня, да, нового этапа.
Через 2 года после кончины Иоанна Грозного в Сольвычегодске во время бунта посадских людей убивают младшего сына Аники Строганова Семена. Управление вотчинными землями полностью переходит к молодым Строгановым. Для последних наступает тяжелое время гонений. Царь Федор был доволен их строгановской податью до тех пор, пока они не приобрели землю в Сибири. Тут он насильно отнял у них все. Опала частично заканчивается в начале 90-х годов 16 века. При этом надо понимать, что в Москве в это время власти часто меняют свои решения. Трифон не оставляет своих духовных чад из рода Строгановых. До наших дней дошло прямое свидетельство его заботы. Вот эта икона Владимирской Божьей Матери была подарена Никите Строганову архимандритом Трифоном в Москве в августе 1595 года.
В 1591 году наконец-таки Никита получает грамоту о том, чтобы быть ему в отчине отцовской полноправным хозяином. Вот из чего нам надо исходить. Вот из чего. И подарок преподобного Трифона Никите, это по тем временам просто смелый поступок. Вряд ли кто-нибудь, зная судьбу многих и многих, решившихся идти супротив царской воли, на это решились. То есть это все-таки действительно духовному чаду, да, то есть о котором он молился, за которого переживал, которого любил. И вот этот поступок, да, который не мог быть бы вообще не заметен, он как раз в Никиту-то и вливает новые, то есть в первую очередь духовные силы.
На обороте иконы надпись. Цифирями на ней обозначен год 7103 от сотворения мира, что соответствует 1595 году от Рождества Христова. Далее по тексту. Августа в первый день сей образ прислал благословение вятский архимандрит Трифон с Москвы Никите Григорьеву, сыну Строганову.
Я думаю, что это едва ли не единственный, пока нам известный, автограф преподобного. Мне все-таки хочется верить, что это так. Потому что читается достаточно ясно, четко. Надпись сделана уверенной, твердой рукой. Тем не менее, с некоторым соблюдением свойственных тому времени небольших украшений, да, очень минимальных, готов допустить, что так оно и есть, что вот это, пожалуй, самый важный знак. То есть даритель мог бы остаться безымянным, а при желании неизвестным, и даже вообще икону не подписывать, будь опала на них продлится. Согласитесь, оставить надпись собственной рукой своему духовному чаду, это по тем временам, в общем, очень серьезный шаг.
Эта икона, долгое время хранившаяся в церкви похвалы Пресвятой Богородицы в Орле-Городке, прямое подтверждение той духовной связи, которая существовала и не прерывалась никогда между архимандритом Вятским и семьей Строгановых, и в частности между Трифоном и Никитой.
А как раз преподобный Трифон-то и наставлял его, убеждал, что мужайся, и хоть это година, как бы она тяжела ни была, но она пройдет, если чувствуешь в себе силу правды Божией. Это очень непростое испытание, очень непростое. И, конечно, когда это все произошло, да, то есть тогда уже новые духовные силы и новое желание, и новая жизнь, действительно, как раз они и происходят. И именно поэтому уже в 17 веке, когда мы знаем, что Никита помогал преподобному во многих его и путешествиях, и жертвовал ему много. То есть истоки-то этой взаимной любви, взаимного доверия, они как раз в этом и лежат. Что когда в гонении, когда в жестокости, когда в узах, в унижении даже, преподобный Трифон не оставил вообще Строгановых и Никиту в частности, а наоборот, насколько мог, настолько их ободрял, утешал вот, в их, прямо скажем, таких нелегких житейских испытаниях.
Для самого Трифона это года, с одной стороны, большого подъема для созданного им монастыря. С другой стороны, именно сейчас он как никогда чувствует приближение смутного времени. Времени больших испытаний, которые ожидают его и многих вокруг него.
Проходит совсем немного времени с того периода, когда Казань становится частью Московского царства. И сюда, в Казань, прибывает преподобный Трифон. Прибывает он все не просто так, а с царской грамотой. С этой царской грамотой он направляется к воеводе и к правящему архиерею.
1595 год. На воеводстве здесь, в Казани, уже 3 года Иван Воротынский. Вот. И сентябрь месяц преподобный Трифон приезжает к воеводе с царской грамоты, вот, где было определено, что одно из крупных вотчин, Полянская вотчина, передается монастырю. Ну, достаточно сказать, что вместе с пашнями, покосами, рыбными ловлями. То есть угодья были такие большие, что за сезон до 1000 копен. Это же даже по современным меркам-то немало, а по тогдашним-то это просто величайшее богатство.
Богатство это в дальнейшем позволит много лет спустя, в середине 18 века, построить Трифонов монастырь в камне и превратить его в жемчужину архитектуры и центр духовной жизни Вятского края. Но пока до этого времени еще очень далеко. А Трифон духовным своим зрением видит совершенно другие картины ближайшего будущего. В том числе будущего казанского митрополита Гермогена, которому предстоит сыграть важную роль в завершении грядущей смуты.
Как мы с вами знаем, предсказание преподобного Трифона о его грядущем патриаршестве и мученической кончине все с точностью и произошло как раз в эти горькие годы бесконечных лжедмитриев, вот, бесконечных набегов, вот, и в результате того времени, которое теперь мы называем смутой.
Еще одно важное пророчество преподобного касается казанского воеводы Ивана Воротынского. Ему будущий преподобный предсказывает рождение долгожданного наследника. Именно на торжествах по случаю крещения Алексея, первого и единственного сына князя Ивана Воротынского, произойдут события, которые станут знаковыми для Московского царства.
Судьба самого Воротынского подсказывает нам такое прямо горькое развитие. Да? Это 610 год, это возвращение с победой Дмитрия Скопина-Шуйского в Москву. Вот, и так что наконец-таки наступил все-таки это мир, да, на Руси. Вот. Но как раз совершенно не этого искал и жаждал тогдашний уже правитель Василий Шуйский. И как раз на Перу по поводу крестин сына вот, Ивана Михайловича вот, произошло отравление. Вот. Причем произошло не то, чтобы даже чужим человеком, а его же родственницей Екатерины Шуйской, вот, которая ему на этом Перу как куму поднесла, значит, пенный кубок вина. Вот. Тут же на Перу ему становится внезапно плохо, у него идет кровь. Вот, и пролежав буквально 2 недели, вот воевода Скопин-Шуйский умирает.
Злосчастный кубок тот крестному отцу князя Алексея Воротынского преподносит на Перу крестная мать мальчика, княгиня Екатерина Григорьевна Шуйская, дочь Малюты Скуратова-Бельского.